Обосновавшись в Вильнюсе, Чиллёнис в письме Галине Вольман писал: «Хочу в общих чертах описать тебе свою здешнюю жизнь. Прежде всего, тот избыток работы, на который я здесь рассчитывал, оказался только мечтой. Я страдаю без работы, начиная с самого приезда. У меня только один урок, и тот раз в неделю. Хором, по правде говоря, я недавно начал управлять 4 раза в неделю, но зато уже 3 раза успел переболеть гриппом. Если так пойдет и дальше, то и с хором я не заработаю денег». Когда хормейстер заболел в более тяжелой форме, его навещал доктор Андрюс Домощавичус. Это был потомок дворян, придерживающийся левых убеждений, который сразу же по возвращении в Вильнюс присоединился к деятельности так называемых 12 апостолов в Вильнюсе. Он основал социал-демократическую партию Литвы, участвовал в организации Великого Вильнюсского сейма, но в годы своего знакомства с Чиллёнисом отстранился от правления партии. Являясь руководителем частной поликлиники и больницы, обходя и другие медицинские учреждения, он увлекался музыкой и писал в прессу. Доктор Домощавичус — очень интеллигентная личность, страстно влюблен в классическую музыку. Брюнет, глаза голубые. Очень заботливо выхаживал меня, когда я болел, охарактеризовал его Чиллёнис. В течение некоторого времени музыкант даже и не мог компонировать. Пианино он приобрел только после Нового года. Зато с удовольствием писал словесные портреты людей, с которыми здесь познакомился. Прежде всего, он описал пару, чье расположение оказывало ему услуги при поисках работы в Вильнюсе. Это были Йонас и Она Вилейщисы. В то время Йонас исполнял обязанности председателя общества «Вильнюс Канклес» и был одним из основателей литовского художественного общества, в котором состоял и Константинос. После того, как Вилейщис был избран секретарем, справляться с этими обязанностями он явно не успевал, поэтому в своем письме Чиллёнис его слегка шаржировал. «Йонас Вилейщис. Симпатичен. Немного аристократ, немного буржуй. Состоит во всех возможных литовских обществах в Вильнюсе. Кажется, только для того, чтобы в них состоять. Влюблен в жену». И действительно, влюбиться было во что. Йонас Вилейщис познакомился с Анной, красивой девушкой из аристократического рода Косаковских, которая полностью переняла национальные идеи мужа и стала не только говорить, но и писать по-литовски. Чиллёнис не отказывался с ней играть в 4 руки, потому что она была искренней, теплой, всегда готовой угостить гостя, и дом этой молодой семьи несколько компенсировал ему гостеприимство Вольманов, оставшихся в Варшаве. В списке новых знакомых Чиллёниса он упоминает также брата Йонаса, Пятраса Вилейщиса, самого непреклонного сторонника литовского национального движения. Получив специальность инженера по железнодорожным мостам и работая подрядчиком по строительству кессонных конструкций в глубине России, он накопил значительный капитал, который, вернувшись в Литву, не только использовал для учреждения собственной компании, но и направил на создание, содержание первой литовской ежедневной газеты «Вильнюс Джиньюс», литовской типографии и книжного магазина. Большинство просвещенных национальных деятелей, таких как Йонас Басанавичус, Йонас Яблонскис, Габриэля Петкевичайте Бите, Миколас и Вацлавас Бержишки, Жемайте, Йозас Тумас Вайжгандас и другие смогли обосноваться в Вильнюсе благодаря рабочим местам, которые создал Вилейщис. В течение 4 лет он был депутатом Вильнюсской городской думы, а в 1905 году организовал Великий Вильнюсский сейм. В его дворце открылась первая выставка литовского искусства, на которой литовцы впервые увидели картины Чиллёниса. В этой комнате вы можете увидеть висящие на стене фотографии с первой художественной выставки Литвы во дворце Вилейщиса. Пятрас Вилейщис — особенно симпатичный старик, простой, добродушный, охарактеризовал его художник, прибавив: «Несколько лет назад у него было около 500 тысяч, а теперь он остался с 50. Все ушло на нужды народа и для различных целей возрождения». На самом деле казна Вилейщиса пустела еще явственнее, и это побудило его вскоре снова отправиться на заработки в глубину России. В письме Чиллёнис признался: «Мы друг другу симпатизируем». Развешивая свои картины для первой выставки, Чирльонис познакомился с 27-летним художником Петросом Римшей, который одним из первых в прессе стал побуждать литовских художников думать над общей экспозицией своих работ. Вначале Римша, который немного стеснялся своего старшего коллеги, поскольку сам был родом из деревенской среды, вскоре с ним близко сдружился и стал ревностным помощником Чирльониса в организации второй литовской художественной выставки. Позже Римша с удовольствием вспоминал, какое настроение витало в воздухе, когда художники развешивали первую литовскую художественную выставку. Конечно, душой художественного настроения, хорошего настроения, в нашем кружке был Антанас Жмуйдинавичус, но и Чирльонису его было не занимать. Они также были мастерами песни, пока мы все готовились к выставке. Ведь это такое обычное дело — работать с песней. Как сейчас, кажется, вижу Чирльониса и Жмуйдинавичуса в помещениях экспозиции, высоко забравшимся и развешивающими картины. И вот из молодых их легких льется прекрасная дзукийская песня. «Ой, пуща, пуща!» Мы, бывало, так увлекались пением, что даже и работа останавливалась. Подготовка к выставке сплотила ее художников на редкость тесной и близкой дружбой. Художник-пейзажист Антанас Жмуйдинавичус, обучавшийся в Варшаве и Париже, в сентябре 1907 года стал председателем только что учрежденного Литовского художественного общества. Им он оставался на протяжении всего времени деятельности этого общества. Когда в 1908 году он собрался в Мюнхен на усовершенствование профессиональных навыков и в Америку на сбор средств на нужды общества, Чирльонис замещал председателя во всех организационных делах. Жмуйдинавичус вспоминал, как на открытии первой выставки Константинос явился, нарядившись в большой галстук, повязанный широкой кокардой. Как одна молодая барышня, увидев странные его картины, на которых подземелья с небом смешались, вознамеревалась увидеть самого художника, который, по ее мнению, вероятнее всего, Бог знает, на кого похож. А находившийся неподалеку автор картин в тот раз поспешил ей ответить: «Сударыня, он действительно страшен, как дракон, что девиц пожирает». Жмуйдинавичус, любивший концерты, еще долго вспоминал, какое впечатление производила на него музыка Константиноса. Когда Чирльонис играл, бывало, останавливалась жизнь этого мира. Сам художник перемещался и переносил своих слушателей в другие, более прекрасные миры грез и миражей. После своего переезда в Вильнюс Чирльонис поддерживал тесные связи с художниками не только литовского происхождения. Одно из самых важных его знакомств с его почти что ровесником, художником Львом Лейбом Антокольским. После окончания Вильнюсской школы рисования, обучения у Ильи Репина в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге и недолгого пребывания в Париже, он вот уже в течение 5 лет руководил в Вильнюсе классами рисования при еврейской Вильнюсской ремесленной школе. Инициатором ее основания было Общество промышленного искусства, которое присвоило заведению имя «Дяди Льва», известного скульптора Марка Мардуха Антокольского. Впервые воображение Чирльониса привлекло внимание художника, когда он посетил первую литовскую выставку. Его символические произведения — сразу же показались ему полными глубокого философского смысла, а оригинальную интерпретацию музыкальных тем он сравнил с промелькнувшим ослепительным метеором. Позже Чирльонис встречался со Львом Антокольским по организационным делам Вильнюсского художественного общества. Знакомства, которые были у этого художника с представителями мира искусства в Санкт-Петербурге, очень помогли Чирльонису в установлении деловых связей в тогдашней столице царской России. После смерти Константина Антокольский вспоминал, как тот любил кривые улочки Вильнюса. «Помню один осенний вечер, когда я посетил его махонькую комнатку на Андреевской улице, в которой ничего больше не было. Только пианино, ворох нотных рукописей и сухие осенние веточки, развешанные по стенам. Он был там один со своими гениальными задумками». Звуки его музыки поражали своей трогательностью. В этой скромной обители продолжением беседы часто становилась музыка, которую пробуждали пальцы, бегавшие по клавиатуре пианино Леппенберг. Визит к Чурлёнису в его комнате нанес и Иван Трутнев, живописец религиозных и народных сцен и портретов академической традиции, в то время уже 80-летний старичок. Пройдя обучение в Москве, объездив города Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, а также проработав в Витебске, он в течение уже 4 десятилетий был руководителем Вильнюсской школы рисования. Ему были присвоены звания академика Петербургской академии художеств, звание статского советника и действительного статского советника. Правда, среди произведений Ивана Трутнева был также проект памятника известному рекционисту Михаилу Муравьеву, но Чурлёнис мог этого и не знать. В конце 1908 года в Вильнюс переселился Фердинанд Рушчиц, который раньше преподавал Чурлёнису живопись в Варшавской художественной школе и оказал на него некоторое внимание. Оба они были художниками одного поколения. Разница между их датами рождения была всего 5 лет. Рушчица, который обучался в Санкт-Петербурге, объездил Мюнхен, Берлин, Дрезден, Париж, Вену и год проработал в Краковской академии художеств, Вильнюс привлек своей менее претенциозной атмосферой. В этом городке состоялась ранняя выставка его работ. Дом в Ужуписе, в котором поселился Рушчиц, находился сравнительно недалеко от съемной квартиры Чурлёниса. Живописцы изредка встречались. Однажды, посетив литовскую художественную выставку, Рушчиц упомянул о том, что внимания на ней достойны только работы Чурлёниса. Ему понравились скерцо из сонаты и цикл «Зодиак», хотя он не удержался от упрека в том, что в работах художника многовато каббалистики и слишком мало живописи. После смерти Чурлёниса Рушчиц, который нес его гроб, произнес речь на его могиле, возможно, сосредоточив в ней существенное свое впечатление от личности Константиноса. Мы прощаемся с человеком незапятнанной чистоты, с другом, у которого были благородные стремления, и удержим глубоко в своей памяти эту трагически прерванную песню. Он ушел в миры иные, в сны, которые сопровождали его в течение такой короткой жизни. В ту далекую страну, которая нам не знакома, но мы знаем, что она существует. Наверняка чувствуем ее в себе. Возводит Чурлёнис мосты из красок и звуков с нашего берега. Для некоторых Чурлёнис был выразителем той двойной родины, из которой происходят художник и человек. Родины единого, великого духа, который независимо от возраста и национальностей объединяет души в великую общность, и другой родины, своей, которой с любовью льнет ее сын. Есть одна картина Чурлёниса, которая вам хорошо известна. Из пробуждающего света выныривает птица, широким взмахом крыльев оббегает горные вершины и летит вдаль. Это весть. С такой вестью пришел к нам Чурлёнис. Он был провозвестником нового молодого искусства, в котором оставил свой отдельный след. О своей земле и своим соотечественникам он возвещал красоту, пробуждающейся в ней весны. Весной он и ушел от нас. Другой артистической душой, связанной с окружающей средой Вильнюсского художественного общества, был Станислав Филиберг Флёри. После окончания Вильнюсской школы рисования и изучения секретов фоторемесла в мастерских нескольких известных мастеров, он решил основать собственное фотоателье. Ему нравилось не только фотографировать виды Вильнюса, но и писать пейзажи этого города. Позже одним из первых стал изготовлять здесь стереоскопические фотографии. Он немного иллюстрировал книги. По приезду Чурлёниса в Вильнюс он вот уже 2-е десятилетие трудился в своей мастерской на улице Диджои. Поскольку она находилась совсем неподалеку от съемной квартиры Константиноса, Утром июня 1908 года тот заглянул к своему коллеге, чтобы сфотографироваться. Его невеста Софья Кимонтайте рассказывала, что снимок был сделан после ночи, которую они оба провели на холме Гедиминоса. Тем утром почти без сна, после перевоза пианино, в изнеможении. По пути назад он вспомнил, что обещал Шальтинесу снимок. Вошел к фотографу, и вот была сделана та фотография, которая всем известна. Но, однако, в этом снимке есть что-то неживое. Нет того безмятежного выражения на хотя бы и сероватом лице. Нет этого постоянного свечения глаз. Я чувствовал себя таким усталым, что вдобавок и не причесался. Оправдывался он после. Фотографию вы можете увидеть, висящую на стене в этой комнате. Антанас Вилейщес, активно участвовавший в деятельности Великого Сейма и научного общества, также работал в Организационном комитете Первой Литовской художественной выставки. Будучи приверженцем прогрессивных левых убеждений, этот врач искренне хлопотал об учреждении обществ для социально незащищенных соотечественников и работал в Вильнюсской городской думе. Часть репетиций хора Чернёнец проводил в помещениях общества взаимопомощи вильнюсских литовцев, а Антанас Вилейщес был председателем этого общества. Константинаса в его доме навестил дзукийский литератор Людас Гира, писавший поэзию и сотрудничавший во многих периодических изданиях. Композитор однажды обратился к нему с просьбой перевести с польского на литовский язык песню, которой он сочинял музыку. Его музыкальные импровизации вызвали в душе 24-летнего молодого человека череду романтических образов. Его руки, подобно молниям, хватали аккорды по всей клавиатуре. Колыхались мелодии пиано и форте, будто верхушки сосновых лесов Дзукии, когда их ветром качает. Так обрисовал он произведение, которому, по его воспоминанию, композитор дал название «Колокола». В тот раз композитор говорил о важности диссонансов, встречающихся и в многоголосных песнях Сутартинес. Возможно, больше всего их и связывал интерес к народным песням и народному творчеству. Потому что, когда Чернёнец начал писать красками сонаты, тот в прессе высказал сожаление по поводу столь расплывчатой тематики, отдавая свое предпочтение сказкам. Чернёнецу доводилось не раз репетировать и концертировать вместе с тогда еще студентом вокального класса Санкт-Петербургской консерватории Кипросом Петраускасом, который стал хорошо известен литовской публике после того, как во время премьеры мелодрамы «Беруте» исполнил партию брата Беруте. Неизвестно, был ли Чернёнец знаком с Микасом Петраускасом, композитором этого спектакля, считающегося первой литовской оперой, но зато он наверняка встречался с автором его либретто, Габриэлюсом Ландсбергисом Жамкальнисом. В хоре под управлением Чернёнеца также пела исполнявшая главную роль в этой мелодраме Мария Песецкайте Шлапелень. Репетиции проводились довольно поздно. После окончания рабочего дня Мария уже более года руководила основанным ею литовским книжным магазином. Одновременно она занималась воспитанием малолетней дочери первенца, поэтому решила больше не строить карьеру вокалистки, и все же пение в хоре помогало ей заниматься любимым увлечением. Нередко темным зимним вечером Чернёнецу приходилось проводить свою хористку до ее дома на улице Сарацену. В подготовке второй литовской художественной выставки Чернёнецу оказывали искреннюю помощь несколько верных подсобниц общества Софья Гимбутайте и Мария Путвинскине, происходившие из дворянских семей Литвы и получившие в Париже профессию стоматолога. Софья Гимбутайте, наряду с Чернёнецом, была членом правления литовского художественного общества. Она занималась казной этой организации и позже исполняла в ней обязанности секретаря. Она искренне считала, что необходимым условием существования культуры каждого народа является развитие искусства и создание национального музея, и всеми возможными способами помогала воплощению этой идеи в жизнь. Софья пожертвовала огромную сумму в казну общества, и это обеспечило ей пожизненное членство в организации. Штаб-квартира общества была зарегистрирована по адресу ее квартиры, находившейся на Преображенской улице. Сюда направлялись письма, работы профессиональных художников и народных мастеров, намеревающихся участвовать в выставке, Отсюда Константинос разносил их рамочникам, а затем в помещения, арендованные для выставки. Малоимущим художникам она не только бесплатно лечила зубы, но даже и разрешала переночевать в своем рабочем кабинете, а также безвозмездно одалживала им денег. Этими ее услугами не раз пользовался и Чурлёнис. Осенью 1907 года он остановился у Гимбутини, пока не нашел комнату для съема на Андреевской улице. Сейчас вы в ней находитесь. Даже после того, как съехал оттуда, он каждый день приходил к этой заботливой женщине на обед. Иногда, когда он бывал слишком занят, хозяйка приносила художнику обед в его съемное жилье. «Ужасно доброе создание, принесла мне сегодня борща, разогрела на плите. Я обедаю у нее, и она начала починять мне зубы», — признался Константинос. Не в состоянии рассчитаться за обеды, художник подарил Гимбутайте свою картину в зеленоватом колорите «Корабль». Гимбутайте тогда уже была обладательницей и первой части диптиха Чурлёниса «Печаль». Перед смертью, а она скончалась в октябре 1911 года, обе картины художник она завещала Литовскому художественному обществу. Попечители художественного общества собирались и в квартире Марии Путвинскийте. Прибыв в Вильнюс летом 1906 года, Мария открыла здесь свой стоматологический кабинет и вскоре активно присоединилась к работам по подготовке к первым выставкам литовского искусства. Она принимала участие в учредительном собрании и заседаниях правления Литовского художественного общества и оказывала помощь многим другим обществам. Мария была близкой подругой Антанаса Жмуйдинавичуса, и когда он уезжал за границу, она, как только могла, замещала выбывшего председателя и помогала Константинусу в организации выставки. Во время дежурства в залах и на кассе она запомнила, как посетители реагировали на символическое искусство. Когда мнимый знаток искусства указал на картину Чурлёниса и громко спросил, а то який варьет намалёвал, тот, нисколько не растерявшись, ответил, а то я, чем вызвал смех окружающих. Художник в своем письме описал Марию так. Она энтузиастка, симпатична и играет в бильярд. После более длительного общения он испытал на себе, насколько добрый, щедрый у нее характер. Когда ему было нужно съездить в Варшаву для литографирования афиши выставки, именно Мария приобрела для него билеты на поезд. Большое, даже восторженное внимание к Чурлёнису проявляла журналистка, мастерица пера Она Плейрите, недавно вышедшая замуж за литератора-любителя Казимироса Пуйду. Оба они работали в редакции ежедневной газеты «Вильнюс Жиньос». Пуйда, который участвовал в организации первой выставки литовского искусства, какое-то время даже занимал там должность ответственного редактора. Однако брак этих молодых людей вскоре оказался в критическом положении, поэтому женщина находилась в поисках близкого ей по душе человека. Она нередко оказывалась поблизости от Чурлёниса. По мотивам его картин писала и публиковала в прессе под псевдонимом Вайделуте свои впечатления. В благодарность за внимание художник подарил ей свою картину «В тоске», которая в превратностях мировой войны была утрачена. Она дала довольно точное описание художнику и его работам. Картины Чурлёниса необычайны. Во многих европейских музеях довелось мне побывать, но еще никогда ранее я не видела ничего подобного. Необычен и сам Чурлёнис. Один из тех людей, кто притягивает к себе все взгляды, заставляет заметить себя и в то же время стесняет своей особенной глубокой конструкцией среднего возраста и роста, с ярким, даже резко очерченным профилем лица, скорее некрасивый и мрачный, но большие глаза с глубоким взглядом, спокойная, но ясная тень печали и необычайный интеллект выделяют его среди остальных. Вот и все так называемые действующие лица комедии или драмы, в которой я должен принимать участие вживую. Так шутливо представил Чурлёнис людей, с которыми повстречался в Вильнюсе.